Когда Земля была фиолетовой? Почему Эйфелева башня вырастает летом? Кто быстрее, блоха или космический шаттл? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Это «Спутник Эрудита» на самой цитируемой радиостанции России. В воскресенье, 29 марта, 11 часов 4 минуты в российской столице. У микрофона Алексей Тимофеев. С нами на прямой связи старший научный сотрудник, заведующий сектором древней и средневековой истории Китая Института востоковедения РАН Сергей Дмитриев. Сергей Викторович, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, видите, обстоятельства складываются таким образом, что да, дистанционно придется общаться в течение ближайшего времени.
Должны идти в ногу со временем, все правильно.
Слушайте, ну давайте пока отвлеченно. Соблюдаете те рекомендации? Не выходите на улицу?
Ну, я, честно говоря, как академический работник, для нас это не так трудно. Довольно много времени занимает дистанционное образование студентов. Пришлось вникать во всякие сложности, которых я вникать совершенно не планировал. Но, в принципе, справляемся и да, стараемся соблюдать. Ну, что уж, приходится.
Правильно. Просто мы все время, каждый час напоминаем о необходимости соблюдения этого режима, выполнения тех условий новых, в которых нам приходится жить. И вот важно услышать мнение умных людей из Российской академии наук.
Ну, понимаете, особенно все-таки наука в России довольно возрастная, поэтому у нас это особенно важно, и мы, так сказать, все время блюдем своих учителей, стараемся им помогать тоже, чтобы им не занести какую-нибудь заразу. Так что для нас это очень, очень важный момент. Мы очень надеемся, что все это пройдет без потерь.
Да. Ну, хорошо. Теперь давайте к нашей теме. Удивительной, невероятно интересной. Дело в том, что 29 марта сегодня, в 1974 году, китайские крестьяне в городе Сиань рыли колодец, но наткнулись на глиняную фигуру. Крестьяне оказались очень сознательными и поделились своей находкой с археологами, да, так, собственно, была обнаружена великая терракотовая армия первого императора династии Цинь. Вот раскопки продолжаются и по сей день. Археологам уже удалось извлечь 8 тысяч глиняных солдат, причем каждая из фигур уникальная, неповторимая. И это, конечно, чудо света, чего уж там говорить. Вот об этом будем, собственно, вести беседу в течение ближайшего времени. Слушайте, как же так вот наткнулись? Неужели ничего не было известно о такой значительной, существенной культурной реликвии в письменных источниках?
Ну, очень хороший вопрос. Естественно, известно было, и, собственно говоря, место расположения самого мавзолея первого императора Цинь Ши Хуанди было известно давно, как известны места захоронения десятков других императоров. Но дело в том, что это не совсем это место. Это примерно 1,5 километра в сторону от, собственно, погребального холма, и поэтому там, конечно, никто... Ну, во-первых, особенно никто не рассчитывал на что-то наткнуться. Во-вторых, понимаете, Китай, особенно вот эти места... настолько нашпигованы всякими древностями, что для китайцев, китайского крестьянина это, в общем, быт. И тут, конечно, замечательно, что они об этом сообщили, потому что чаще всего, особенно в тех условиях, крестьяне что-нибудь находя, в основном это мгновенно закапывали обратно, потому что, как вы понимаете, те крестьяне, которые сообщили об этом колодце, они лишились и колодца, и, собственно, поля, на котором они его копали. И далеко не все крестьяне были настолько сознательны. Так что здесь это, скорее, спасибо им, что действительно они не закопали обратно эту голову, а действительно вызвали ученых.
Да, и здесь нельзя не провести там аналогии, например, с Древним Египтом, ведь ходят всякие разные мистические легенды и бытуют мифы, да, о том, что, ну, если что-то нашел такое ценное, брать это ни в коем случае не рекомендуется.
Ну, в Китае не совсем так. Честно говоря, всегда веками это был дополнительный приработок для крестьян. И вот эта продажа найденных древностей всегда, особенно для некоторых, которые жили в нужных местах, либо древности, либо вообще всяких ископаемых костей. Ведь, например, другая интересная тема – это находка шанских гадательных костей, первых текстов на китайском языке, которые у нас есть. Вот их там веками крестьяне выкапывали до того и продавали в аптеке, потому что ископаемые кости в китайской медицине называются кости дракона. И в измельченном виде отлично лечит, как считается, от всяких малярий. Поэтому вот любое ископаемое, оно традиционно считалось таким дополнительным заработком. Но в 20 веке, особенно к концу, стало не совсем так, потому что, естественно, черный рынок не то чтобы ужался, но крестьянину на него попасть трудно. Поэтому как раз очень часто бывает, что крестьянин что-нибудь находя, наоборот, это куда-нибудь закидывает к соседу и закапывает обратно, чтобы не попасть под конфискацию поля под археологические раскопки.
Ну вот перед тем, как нам с вами перейти непосредственно к терракотовой армии, давайте уделим часть нашей беседы, собственно, великому императору, да, Цинь Ши Хуанди. Великий император, объединивший весь Китай. Что за эпоха была и вот какие-то любопытные подробности из жизни Цинь Ши Хуанди?
Ну, смотрите, понимаете, действительно, когда мы смотрим на историю Китая с нашей стороны, то у нас иногда может возникнуть невольное ощущение, что там все было примерно одно и то же. Ну, менялись какие-то империи, менялись какие-то династии, а так в целом всегда был вот такой один большой Китай, который был чуть больше, чуть меньше. Ну, вот величие первого императора в том, что, собственно говоря, только с него это более-менее верно, хотя и после него были периоды раздробленности, но до него Китай не был един никогда. То есть существовали какие-то лидеры, скорее религиозные, чем светские, которые иногда сохраняли влияние на территории всего тогдашнего Китая, гораздо меньше, чем сейчас, но все равно это было многогосударственная такая конфедерация. И вот Цинь Ши Хуан был первым, кто действительно после долгих войн еще его предшественников, которые там лет за 150 до него начали процесс завоевания, вот при нем этот процесс очень быстрыми темпами был завершен. То есть практически за 10 лет он завоевал территории втрое больше приблизительно, чем было то, что он получил от своего отца. И потом уже во времена империи еще удвоил эту территорию. То есть это время, наверное, для Китая такого рекордсменного увеличения территории государства. Он был, собственно, первым, кто действительно стал управлять всей этой вот махиной Восточной Азии единолично. Причем, ко всему прочему, государство Цинь еще до того, как стало империей, было, опять же, лидером с точки зрения тоталитарности бюрократии. То есть это было не просто централизованное государство, а гиперцентрализованное. Оно на территориях, мы сейчас это знаем по археологии, потому что мы находим довольно много могил чиновников, особенно в областях, которые готовились к тому, чтобы стать базой вторжения к соседям, на несколько лет вводился такой режим прямо подметания сусеков. То есть, значит, каждые две недели чиновники объезжали подотчетную территорию, контролировали, как растут всходы, сообщали это в центр, чтобы там рассчитали, какой ожидается урожай, после чего налоги рассчитывались так, чтобы собрать все, оставить крестьянам только то им необходимо для выживания. И сами чиновники также были объектом совершенно нещадной эксплуатации, все время проверяли и штрафовали за всякие мышиные и крысиные норы, найденные в государственных зернохранилищах. И вот таким образом за несколько лет собиралось достаточно фуража для того, чтобы организовать вторжение. То есть империя Цинь была абсолютно, сначала государство Цинь, потом империя Цинь была абсолютным лидером, даже, наверное, вообще в истории Китая по степени авторитарности, по степени влезания, значит, в жизнь подданных. Таким образом, это не только была первая империя, но и империя, равной которой с точки зрения эффективности вот такого довольно безжалостного государственного аппарата, пожалуй, не было. Это вот два основных момента, которые обязательно нужно знать. Ну и, собственно, если говорить о самом первом императоре, то он далеко не сразу императором стал. Он пришел к власти, когда ему было 13 лет, и в ходе довольно сложной интриги, а объединил Китай уже в возрасте ближе к 40 годам. И вот, собственно, последние 10 лет уже правил в ранге императора. Надо сказать, правил крайне деятельно и практически в своих многочисленных дворцах, которые строились, практически не бывал, потому что все время мотался по стране и во всем принимал участие.
Да, давайте еще раз подчеркнем и напомним слушателям. Во-первых, речь идет о втором веке до нашей эры.
Ну, третьем.
Третий там, да. Спасибо за то, что поправили меня. И, конечно, здесь нельзя не удивиться и не поразиться, что, в общем-то, сохранилась не только терракотовая армия, но и письменные источники того времени. Это тоже, конечно, не может не поражать воображение.
Да, потому что, как я всегда говорю на первой лекции студентам, одна из причин, почему интересно заниматься историей Китая, это то, что китайская цивилизация единственная из древних цивилизаций, которая существует и сейчас. И такой длительной преемственности никто, к сожалению, больше представить не может. И поэтому, да, для Китая это, в общем, даже уже времена империи Цинь даже не такая уж ранняя древность. Это начало так называемых ранних империй. А классическая такая древность – это примерно лет 800 и даже что-то лет и 1000 лет до того, собственно, вот со времен Шан.
Да, вот и отсюда, собственно, и происходит объяснение другому пониманию времени, да, в Китае. Как говорят, там, вот у них там 50-100 лет, там мы запланируем на 50-100 лет. Вот, собственно, это очень хорошо объясняет. Знаете, еще интересно узнать, собственно, о внешних связях Китая. Вот сообщается, я, по крайней мере, обнаружил, что, собственно, Ши Хуанди замкнул Великую Китайскую стену. Прав ли я? И вот, собственно, о том, насколько Китай был в этом смысле открытым государством. Какие внешние политические связи были у империи?
Ну, смотрите, действительно, Великая Китайская стена, которая тогда называлась просто длинной стеной или длинными стенами, поскольку гордиться Великой стеной китайцы научились буквально, наверное, лет 100 с небольшим назад, и до этого это был скорее такой мрачный символ. Это один из крупных проектов Цзиньшихуана. Помимо вот дворцов, собственно, могилы, огромного количества дорог и всяких там ирригационных и транспортных каналов, это действительно был очень важное направление деятельности. Эти длинные стены существовали и до того, они частично отгораживали северные китайские княжества от степи, частично были на границах между враждующими княжествами. Вот, собственно, его задачей было объединить существующие стены в общую систему и продолжить немножечко в тех местах, которые он сам завоевал у степняков. И в традиции осталось представление о том, что это была какая-то нечеловеческая, бесчеловечная, прошу прощения, стройка, да, куда сгоняли людей со всей Поднебесной. И, значит, есть очень популярная, наверное, более поздняя легенда о Мэн Цзяньнюй, о женщине, у которой мужа угнали туда вот на строительство. И она его долго-долго искала, и когда в итоге нашла, оказалось, что он погиб, и, как и другие погибшие на строительстве, замурован внутри стены, и она рыдала так, что стена размылась, и, значит, кости эти оттуда посыпались валом. И это вот такой очень яркий образ, который археологами подтвержден не был, никого там внутри замуровано не было. И вообще, скорее всего, конечно, эта легенда часть такого сложившегося после Цинь негативного восприятия этого правления, и образ Цзиньшихуана как такой бесчеловечного правителя, который собственный народ не бережет ради своих, значит, каких-то гордости, гордыни и вообще не очень понятных сверхчеловеческих задач. Довольно много сюжетов, которые этому образу служат, и Великая Китайская стена, пожалуй, основная. Что касается второго вопроса относительно внешних связей, понимаете, тут на тот момент Китай, еще, по крайней мере, исходя из того, что мы знаем, был довольно сильно изолирован от окружающего мира и, видимо, даже не вполне представлял, что существуют другие цивилизации и государства, потому что к северу от тогдашнего Китая это кочевники, где только-только формируется держава Сюнну, собственно, с которыми Цзиньшихуан успешно воевал. К югу это всякие малооформленные еще такие протогосударства предков современных вьетов, хмонгов там, и других народностей Южного Китая, Юго-Восточной Азии. К западу это пустыни и горы, пустыни Синьцзяна, современного горы современного Тибета. Поэтому до того момента, когда китайские послы дошли до Центральной Азии, узнали, что, оказывается, есть там Рим, Парфия, вообще какие-то страны, где строят города, сажают пшеницу, умеют управлять, есть чиновники, деньги и так далее, до этого еще от Цзиньшихуана пройдет почти 100 лет. Поэтому говорить о международных связях тут трудно, хотя мы знаем, что, по крайней мере, товары кое-какие доходили. У нас есть в рамках китайской археологии кое-какие находки всяких эллинистических ювелирных изделий. И, собственно говоря, есть довольно старая теория, что вот эти замечательные таракоты вармы, про которые мы с вами говорим, своим реализмом, таким даже гиперреализмом, несвойственным для китайского искусства того времени, возможно, здесь стоит видеть какое-то влияние вот эллинистического искусства.
Да.
К сожалению, мы не можем этого ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что никаких дополнительных свидетельств, кроме того, что это действительно вот так удивительно, реалистично и замечательно исполнено, и так ни до, ни после не делали, ничего больше у нас в запасе нету, но действительно предположение такое высказывалось, и хотя его обычно гневно отметают как европоцентристское, я не удивлюсь, если когда-нибудь оно все-таки подтвердится.
Да, это верно, потому вот, собственно, вы да, предвосхитили мой следующий вопрос о греческом влиянии. Я посмотрел, якобы там в ту пору в Китае была широко распространена миниатюра, то есть все, что они делали, было маленького размера, а здесь терракотовая армия, причем многие отмечают, что воины из терракотовой армии, эти глиняные фигуры, достаточно высокие для китайцев того времени.
Ну, это немножко вообще отдельный вопрос, потому что там еще ко всему мало того, что они высокие, они там больше 1.90 м в основном, но там еще явно есть разница в росте в зависимости от положения. То есть офицеры выше, чем солдаты, командир выше, чем офицеры. То есть тут это еще тоже заметно. И тут не исключено, что они все-таки сделаны не в натуральную величину, хотя, в принципе, если предположить, что это такая вот посмертная гвардия, то, конечно, набрать для качества модели солдат такого гренадерского роста, в общем, было. Там были, опять же, армия больше миллиона, и выбрать, наверное, было из кого. Тут, знаете, действительно есть очень хороший пример, который позволяет сравнить. Дело в том, что после падения империи Цинь, следующая империя Хань, вот буквально от мавзолея Циншихуана отделяет меньше чем полвека отделяет мавзолей довольно хорошо изученный ханьского императора Цзиньзи, в котором тоже есть такая своя армия, она даже более многочисленная, там типа 50 тысяч, по-моему, человек. Но это, во-первых, маленькие такие фигурки примерно по 50 сантиметров в высоту, а во-вторых, там нет никакого индивидуального подхода. Они все делались одинаково, с глиняные тела и деревянные ручки, которые потом, значит, принимали нужное положение, и как одели, так и будет. Да, одели в халат будет чиновник, одели в доспехи будет воин, одели в платье будет наложница. То есть такой подход сугубо индустриальный. И это показывает, что общая идея, что вот можно с собой взять, так сказать, целый народ практически, который будет императору там служить каким-то образом, перевоплотившись в настоящих в загробном мире, но при этом совершенно иной подход к тому, как это делать. Да? То есть здесь достаточно обозначить присутствие этих людей, максимально дешево их изготовив. А вот у Циншихуана действительно это индивидуальные портреты, потому что, хотя в изготовлении тел там использовали всякие матрицы и прочее, но в изготовлении голов на самом деле тоже, но каждое конкретное лицо, оно не повторяется. Да? То есть это портреты реальных людей, которые изготовлены с максимальной возможной долей реализма. Это, кстати, касается даже не только людей, но и там, например, лошадей. По этим доспехам, по этой упряжи можно изучать, ну, что лучше, чем по-настоящему изучать, как тогда было устроено, как там подвязывались протупеи, как устроены доспехи, как сёдла крепились. То есть это задача изготовить это максимально близко к оригиналу, очевидно, стояла. Это действительно вот ровно единственный случай в Древнем Китае, когда на это такое внимание обращалось.
Вот у меня еще прикладной вопрос возникает. Но мы уже так вскользь заявили, что, собственно, терракотовая армия призвана защищать и служить императору после его смерти. Надо сказать, что Ши Хуанди по источникам очень увлекался там и алхимией, и хотел... И, кстати, есть уж, не знаю, миф или нет, что, собственно, вот это увлечение алхимией и желание стать бессмертным и погубило великого императора. Якобы он там принимал ртуть для того, чтобы обрести бессмертие и так далее?
Ну, это на самом деле довольно сложный вопрос, потому что не исключено, что это опять же часть вот такой посмертной антицинской пропаганды.
Да-да, пиар.
Поскольку, во-первых, Циншихуан умер, в общем, в сравнительно молодом возрасте, ему было, по-моему, 49 лет, что для того времени немало, но и не так уж много, чтобы всерьез этим увлекаться. А во-вторых, тут есть такой довольно сложный историографический сюжет. Дело в том, что почти все, что мы знаем про Циншихуана, мы знаем из такой главной древнекитайской летописи, записки историографа или исторические записки Сыма Тяня, которые были написаны где-то к концу 2 века, значит, до нашей эры. И там заметны переклички в информации, которая дается про первого императора, с информацией, которая дается про императора, при котором Сымытянь, собственно, жил. А они, надо сказать, с ним рассорились к концу жизни историка. Напрямую его критиковать, естественно, он все равно особенно не мог, но есть ощущение, что очень многие гадости, которые он хотел сказать про собственного императора, он поместил в главу про императора Цинского, и тогдашний читатель, естественно, легко это считывал, поскольку он знал обстановку. И вот император Уди Ханьский, он как раз правил более 60 лет, почти 60 лет, и умер уже в очень солидном возрасте. Вот про него как раз мы знаем из нескольких источников, что он как раз очень сильно увлекался идеей продления жизни, что и понятно. Но вот не исключено, что в основном это то, что мы знаем про Циншихуан, это скорее про Уди.
Угу. У меня прикладной вопрос был следующего характера. Угу. Вот слушайте, но 8 тысяч пока найдено там. Очевидно, что их было гораздо больше, да? Но это надо
сейчас, наверное, плюс-минус. Я думаю, сейчас в основном там как раз окрестности Мавзолея все хорошо сейчас изучены.
Я к тому, что надо было, видимо, заранее подготовиться к своей смерти для того, чтобы такую армию создать уникальную. Ведь над каждым, очевидно, ну, там требовалось много времени для того, чтобы создать это уникальное лицо.
Ну, смотрите, есть два момента. Во-первых, естественно, начали заранее. Строить гробницу начали, как только он взошел на престол. В 13 лет это началась работа. И, ближе к уже в имперские времена, то есть последние годы его жизни, там чуть не по 700 тысяч человек работало, значит, единовременно. Поэтому тут время у них было, и это раз. И второе, знаете, империя Цинь, она и характерна тем, что они как раз были очень хороши в мобилизации масс, да, на что угодно, там, на Великую Китайскую стену, на завоевание юга, поэтому здесь, конечно, тоже это был, так сказать, государственный имперский проект, на который выделялись средства, какие необходимо. Мы знаем, что работало несколько гончарных мастерских, потому что на разных частях статуй, на ногах, на телах, которые изготавливались как раз по таким матрицам, там везде стоят штампы этих мастерских, чтобы, если что, естественно, можно было проверить, кто допустил брак, и, значит, примерно наказать. Нет, тут как раз империя могла и не такое. Это как раз, наверное, самое красивое и самое зримое, то, что до нас дошло, потому что остальные проекты во многом мы можем только думать, какие они были великолепны, этот мы видим. Поэтому здесь-то, в общем, это не удивительно. У них действительно было на это время.
Технологичность. Тоже есть информация, согласно которой в невероятном, там, в превосходном просто состоянии остались оружие у солдат терракотовой армии. Даже кое-где сохранилась краска. Ну и, собственно, сами фигуры не подверглись никаким разрушениям, по большей части. Понятно, что там части там отваливались, да, и так далее. Но все равно это же свидетельствует невероятной просто продвинутой технологичности.
Ну, нет, я думаю, что сейчас можно говорить просто про высокое качество. Насчет продвинутой технологичности я не уверен. Там, по-моему, не найдено следов никаких особых технологий. Собственно, то же самое, когда говорят про оружие, все-таки надо иметь в виду, что оружие это, как ни странно, бронзовое, потому что хотя Китай к тому времени уже 3 века был знаком с технологией железа, но для оружия, особенно для оружия высокого класса, продолжала использоваться бронза, а бронза все-таки, как вы понимаете, очень хорошо пригодна для сохранения в течение веков, она практически не разрушается. Что касается самих статуи, то да, действительно, когда они были найдены, то они были покрыты краской, но примерно за 5 минут приблизительно при контакте с воздухом эта краска облезла. Да? И сейчас, когда находят новых, то их иногда пытаются, так сказать, это как-то несколько более успешно это закреплять, но по-прежнему это не очень легко. И, между прочим, это одно из причин, почему это, собственно, на самом деле главное чудо для меня вот всего этого мавзолея Циншихуана, что, собственно говоря, сама, хотя прекрасно известно, где находится сама погребальная камера, она по-прежнему ждет того, кто ее вскроет, потому что, собственно, вот пока китайские ученые не уверены, что они в случае, если там что-то есть, сумеют все сохранить. Потому что, несмотря на то, что технологии 1974 года очень продвинулись, но пока уверенности в том, что если там действительно то, что мы надеемся увидеть, что удастся все это сохранить в полном объеме, и поэтому пока ждем. Я вот надеюсь, что мы с вами доживем до времени, когда это будет вскрыто, но тоже не очевидно.
Да, опять предвосхитили, да, вопрос о том, почему, собственно, известно, где находится гробница, ее не вскрывают. Мы сейчас вынуждены прерваться на выпуск новостей, после чего продолжим. Единственное, для затравки, что ли, на вторую часть нашей беседы, я скажу, что хранили не только солдат, но и музыкантов, и другие из глины фигуры были. Но помимо вот этих глиняных фигур, отмечается, что в рамках гробницы вот этой тайной императора Циньши Хуанди были заживо замурованы, чуть ли или не заживо, а может быть, их убивали и замуровали, несколько тысяч строителей, собственно, этой самой гробницы, чтобы никто не узнал тайну о ней. Вот такие меры тоже предпринимались для сохранения интриги. А сейчас прямо по курсу выпуск новостей, после чего продолжим. Напомню, с нами на удаленной связи старший научный сотрудник, заведующий сектором древней и средневековой истории Китая Института востоковедения РАН Сергей Дмитриев.
«Спутник Эрудита».